Потому что, не знаю, как всегда, вот начать сложно. Вот с чего начать? Начну с того, наверное, о чем последнюю неделю я переживал и почему. Вот исходя из этого, у меня вот одно место в Писании, как я по-новому увидел для себя. У меня есть брат родной, на 5 лет мне младше. Он неверующий, не ходит в церковь. Он открыт, он такой, знаете, интересный. Он говорит, давай поговорим, он сядет. Вот ты ему будешь говорить, он будет тебя слушать, сколько бы ты ни говорил. Там, все, да, ну ладно, я пойду. И непонятно, что там происходит, какой отклик. Мы друг друга очень уважаем. Мы в детстве практически никогда не ссорились. Ну, вот так. Ну, и мы не особо близкие. Он живет в Дивногорске, он живет с девушкой уже 5 лет. И у них была проблема, но она остается. Они не могут по каким-то разным причинам иметь детей. И она очень долго лечилась, там больше года лечилась. И вроде момент настал, у нее вроде появилась беременность, а потом, как оказалось, она неправильно там расположена, все это. И плод застыл, и у нее сильная угроза жизни. И вот эта вот неделя была вот такая. И вот мой образ жизни, он, знаете, вот какой? Я обычно общаюсь с людьми, с верующими, у которых достаточно все просто, все ясно, все понятно. Либо с неверующими, я общаюсь с ними на духовные только темы, да, то есть иду целенаправленно, рассказываю Евангелие, нахожу заинтересованных людей, и вот дальше. А здесь вот неделя пришлось погрузиться вот в такое вот общение среди родственников, там, с мамой, с братом, с женой, с жены, мамой, брата, жены, да. И вы знаете, там столько всего в голове, столько страхов, столько разных суеверий, предубеждений. И это, и мы так с женой, знаете, размышляем, говорим, какая ответственность. И вдруг я понял, я могу уже так смело сказать, я уже даже покаялся за это. То, что когда я вот думал, например, о себе, не то чтобы я думал там в гордости или там в каком-то превозношении, и думал так вот о большей массе там верующих людей, что там служитель где-то трудится, да. И вдруг я понял, что я не такой герой, что я не совсем где-то на передовой. И почему я сейчас объясню. Евангелие от Луки, 8 глава. Давайте мы прочитаем одну историю про одного человека, который был, как его называют, бесноватый. С 26 стиха. Евангелие от Луки, 8 глава, с 26 стиха. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи». Это приплыли ученики и Иисус. «Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живущий не в доме, а в гробах». То есть он кого встретил? Человека, который, наверное, на вид весь обросший, весь грязный, да, голый. И он где-то живет там, в гробницах, да, то есть там, где практически людей нету. Места среди вот уже живых людей или цивилизованных людей ему не было места. Он увидел Иисуса, вскричал, пал пред ним громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но не разрывал узы, и был гоним бесом в пустыне. Люди пытались, помочь как-то этому человеку. А вот цепями, представляете, цепи, он их рвал. Какая сила. Не знаю, встречали вы таких людей в своей жизни, нет? Я однажды встречал, еще в той, можно сказать, жизни, когда отбывал срок наказания в колонии, и как-то, слышим ночью какой-то крик, такой, продол, выбегаем, а там два как охранника, зашли, посмотреть, как порядок, непорядок, наблюдают картину, один парень такой щупленький, простой, как бы особо незаметный вышел, и справляет нужду прямо вот в коридоре. Они, конечно, на него, ты чё? Там наручники. А он берет наручники, так раз, рвет. И мы тут выходим, они там, а он их разбрасывает, и ничего. У нас человек 8, и мы не могли его просто успокоить. Он нас как детей мотает. И нас, наверное, человек 15 было, когда мы вот так вот его положили, кое-как простынями скрутили. Мы, ну, удивились, насколько сила. Его увезли. И тогда я не думал вообще об этих, все думал, надо же, что такое. Уже позже, когда я стал верующим, общался с одним человеком, он приезжал, учил нас душепопечительство, он психиатр Киева, главный психиатр Киева, наш брат, баптист. В своей практике он пришел через вот такое вот, он пришел к Христу, когда он видел вот такие непонятные ему явления, когда бабушка под 70 лет, привязанная к кровати, вставала вместе с кроватью, уходила, ни один медбрат не мог ее успокоить, уложить обратно. И он говорит, что это такое? И он видел эти вещи, через это он пришел к Христу и стал помогать людям. Вот. Вот, наверное, такой человек. И дальше мы видим, что Иисус повелел нечистому духу выйти. Но он просил, да, имя. Спросил, как тебе имя? Он сказал, Легион, потому что много бесов вошло в него. И он просил Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. И он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросились в стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в город, в селение. И вышли видеть происшедшее, и придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Для них такой был контраст, наверное, что они прям ужаснулись, да. Потому что все свои силы они уже пробовали помочь человеку, и ну и ничего не получалось, да. И тут видят большие перемены в человеке, и у них ужас. Только лишь один момент я скажу, что у Иисуса есть вся власть, и даже вот над такими, и даже вот над целым легионом, да. Иисус, Он сильнее. Поэтому не нужно бояться вот таких вот вещей, нужно молиться, нужно уповать на Бога. Бог даст защиту, даст помощь, сохранит. Видевшие же рассказали им, как исцелили бесновавшегося, и просили его весь народ, гадаринские окрестности, удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. И вот, наверное, самое, что я хотел на что обратить внимание. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Ну, я представил себя на месте этого человека. И думаю, мне было бы легче пойти с Иисусом. Пойти куда-то, где меня не знают, пойти, где будет стечение новых людей, которые будут приходить, уходить, да, где ты будешь, где будет все четко, где будет Иисус сам говорить, куда, что делать, как, да, чему-то учить. И, наверное, гораздо сложнее пойти туда, где ты жил, прийти к своим родным, прийти к своим близким, которые тебя окружали, да, знакомым, друзьям. Причем прийти уже вот нормально, да. У них вот о тебе какое-то мнение сложилось, а ты раз, уже и другое. И вот, наверное, я, знаете, похож на такого человека, который вот пошел, да, за Иисусом и приехал, и у меня постоянно какие-то новые люди, да, то есть, и где-то вот иду, но большая часть людей, Иисус говорит, ну вы идите и живите там, где вы жили до этого, живите среди тех людей, которые вас знали, когда вы были еще неверующими, работайте среди таких людей, которые, ну вот, вас знали, когда вы были еще неверующими. И Он посылает не просто, чтобы вы там жили, чтобы, ну, как бы так, по-человечески хорошо, да? Чтобы жили и были христианами, чтобы были тем и несли то, что хотел Иисус через это сделать. Он говорит, иди и расскажи. Иди и расскажи. И я понял, вот через свой опыт, вот погрузившись вот, в отношения каких-то родственников, чуть глубже, чуть больше, что это достаточно сложно. Для меня это сложнее, чем просто встретиться с человеком, поговорить. И я на миг понял, ну, какой жизнью, может быть, вы живете, когда постоянно, долгий срок, находясь среди одних и тех же людей. Как это быть? Ну, есть такая шутка, наверное, про одного человека, который закончил свою работу, вышел на пенсию, и последний раз выходит с проходной. С завода вышел, такой говорит, слава Богу, отработал, никто не узнал, что я верующий. всю свою жизнь. Ну, я не о таких людях буду говорить. Кто-то, знаете, сказал другую вещь, такую фразу, что жить без Бога можно. Вот умирать страшно. Ну, когда-то я был вроде так согласен. Ну да. Сегодня как? Как можно жить без Бога? Как? Вот я не могу представить, как это можно жить без Бога. Вот прожить жизнь без Бога. Давид в своем псалме, 72-м псалме, в 25-м стихе, интересно так сказал, что кто мне на небе? И на земле с тобой ничего не нужно. С Богом, с Иисусом. Как можно жить без Христа? Как можно эту жизнь прожить? Как построить семью без Бога? Ну, вот факты, они вот сами за себя говорят. Мы ходим, общаемся со студентами, когда затрагиваем тему отношений, мы говорим, ну, откройте глаза, посмотрите. Посмотрите вокруг, где эти отношения. Мы понимаем, что есть какая-то иллюзия и миф, который нам вот где-то там навязан там, с телевидения, еще где-то, там, через мыльные оперы, через какие-то фильмы, через что-то, что вот есть там хорошие там, отношения, долгосрочные, есть там друг другу помогают, они живут. Но это миф. Посмотрите, где это. Почему-то вот в телевизоре это есть, а в жизни этого нет. И даже ну, недавно один парень мне сказал, у меня так будет. Я говорю, хорошо бы. Ну, говорю, знаешь, ну вот второго шанса-то не будет. Ты не можешь вот жизнь прожить, о, гом овер, умер, раз и опять заново начать. Не будет такого. То есть выбирать нужно сейчас, сегодня. Не знаю, какая самая большая проблема сегодня, ну, может быть, среди молодежи так я больше. Одиночество. Это такая, ну, наверное, проблема номер один. И хотя не все, может быть, понимают это и осознают, потому что, вот я постараюсь объяснить, мне кажется, происходит опять же подмена. Подмена жизни. Когда ты с человеком общаешься, в чем жизнь происходит, то его жизнь это в каких-то событиях, в каких-то делах, в каких-то мероприятиях. В том, вот если день прошел такой насыщенный, да, я то сделал, это был, там побыл, меня туда пригласили, а тут был. О, вот это вот хороший день. А если мне заняться нечем, это ну, плохой день. Потому что, ну, как бы, меня туда не позвали, где-то там пошли, а я не могу, я вот тут просидел весь дома. Вот это плохо. И вот жизнь часто у людей, вот такое понятие, это как будто какая-то внешняя вот эти вот сторона. Но жизнь это не внешняя вещь, это внутренняя. Вот здесь жизнь происходит. Вот тут, как я переживаю, что происходит. Вот и отсюда должна исходить жизнь, а не извнешняя, да? А вот здесь пустота у людей. И поэтому вот все сложности и проблемы, вот здесь пустота. Иисус сказал о себе, когда пришел, для чего Он пришел? Он сказал, я пришел для того, чтобы люди имели жизнь. А вот люди, оказывается, не имеют. Вот этой жизни внутри они не имеют. Он говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь. И не просто жизнь, а имели ее с избытком. Вот эту внутреннюю жизнь, чтобы они имели с избытком. Чтобы несмотря на то, что мы просидели весь дом, день дома, да? Но это не значит, что это был плохой день. Жизнь, она вот тут. Жизнь в моих желаниях, переживаниях, эмоциях, чувствах. Ну, жизнь в Боге вот здесь. Когда здесь все в гармонии, выстроено правильно. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Понятно, он не пришел там с канистрой воды, да? То есть он не то, чтобы люди утомились, там пить хотели. Кто жаждет, кто хочет иметь вот это наполнение внутреннее, он говорит, иди и пей. И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева, изнутри потекут реки воды живой. Это вот жизнь с избытком, воды живой потекут. И это он сказал о духе, который они имели принять, верующие в него. Еще не было в них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Сказал о Духе Святом. Есть много мест, говорящих об этом. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. апостол Павел, как бы говоря к Коринфской церкви, так задает ему вопрос: разве вы не знаете, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Разве вы это не знаете? Что вы храм Божий. Вот Дух Святой, Он живет в нас. Еще одно место, оно прям подобное. 6 глава, 19 и 20 стихи. Не знаете ли, что тела ваши суть храма, живущего в вас Духа Святого, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. И вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценой, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Вот это та ответственность, которая лежит на нас, как на верующих, в которых живет Дух Святой, чтобы жить вот этой жизнью среди неверующих. И Бог послал нас и не призвал, может быть, большинство быть миссионером и куда-то идти, а Он послал нас: иди, вернись к родным и близким и расскажи об этом. Живи, работай среди вот этих людей и расскажи им об этом. Это ответственность. И, ну, я не знаю, хочется, наверное, жить жизнью безответственной. Это легче. У нас вот тут последняя встреча была. Мы со студентами проводили встречу. У нас была тема выбора. И было такое, ну, что можно сказать да, можно говорить нет. И мы спрашиваем: а что вам легче говорить в жизни, да или нет? Ну, понятно, что легче сказать нет. Потому что да, это всегда влечет за собой какую-то ответственность. Влечет за собой какое-то, ну, действие, которое потом необходимо делать, когда я говорю да чему-то, да? Нет, и все. Нет, и все. Поэтому, сказав Иисусу да, мы берем на себя ответственность быть Его представителями здесь. Все то, что Он сделал и совершит для нас, теперь у нас лежит ответственность достойно быть Бога здесь на земле. Еще одно место прочитаем. Евангелие от Матфея, 5 глава. Это Нагорная проповедь. 13-16 стихи. Будем как бы читать и останавливаясь, рассуждать. О нас говорит: вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Но много разных толкований есть на это место. Что за соль, какая она, как. Ну вот из текста ясно понятно, что он говорит: вы вот соль земли, он сравнивает нас с солью. И второе вот такое здесь вот наблюдение, что соль, она вот как-то может потерять силу. И тогда она ни к чему не пригодна, ее только, ну, говорит, разве только выбросить. Она становится непригодной. И, ну, лично мне больше нравится то, что соль — это то, что сохраняет от чего-то. Хранит продукт, да, например, чтобы он не испортился. Все вы читали книгу «Бытие», и такой, казалось бы, небольшой отрезок в книге написан, всего с 4 по 12 главу. Рассказывается о первом мире. О мире, который до потопа был. Ну, мало об этом написано, но вот если сказать о годах, сколько этот мир прожил, ну, практически 2000 лет этот мир существовал. Ну, вскользь о нем написано, да? Но 2000 лет люди прожили. С момента, как Адам с Евой были изгнаны из рая и до потопа. Ну, я не знаю, кто считал, но вот я слышал такую цифру. Примерно 2000 лет. Люди наплодились, люди жили. И вот этот период жизни человечества, он характеризуется тем, что Бог особо вот так явно не вмешивался в жизнь. Его еще называют период жизни по совести. Когда не было каких-то определенных законов, уставов от Бога. Просто люди жили по совести. Вот как совесть их ведет, так они и жили. И к чему их совесть в конечном итоге привела? Это написано в Бытие, 6 глава, 5-7 стихи. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что сотворил человека на земле и оскорбел в сердце своем. Не было тех людей, которые бы свидетельствовали вот так вот явно о Боге. Не было тех принципов, которые Бог дал, и люди бы знали. Хотя, скорее всего, люди знали, что Бог был, да? Многие жили, ну, посмотрите, Адам 900 лет прожил. Он свидетельствовал об этом. Он говорил. Его дети, Енох, который седьмой от Адама мы видим, да, который был даже от земли взят живым, не увидев смерти, вознесен. Ну, не было каких-то уставов, не было законов, не было того, чтобы как бы сдерживало. И люди катились в пропасть. Люди по своей природе, потому что природа стала греха внутри, стали катиться. Да и неудивительно, мы в своей жизни это можем наблюдать. Попробуйте посмотреть за детьми. У меня трое детей, и я знаю, что у многих у вас есть дети, внуки, там, племянники, может, племянницы разные, да? Вот никто же злому не учит детей, правда? Но сколько усилий и труда надо, чтобы учить каким-то добрым вещам? А вот злом они так сами, да? Раз, и учить не надо. Так легко, раз, раз. А если нет никакого сдерживающего механизма? Если нет ничего, то что происходит? Что будет происходить? И происходит с этим миром, когда нету проповеди о Христе, о Боге, о святости, нету проповеди о принципах библейских. Что будет происходить с этим миром? Что происходит с этим миром? Он развращается. Он развращается, что нет, ни одного человека не становится. Вот этот мир, тот развратился, и Бог уничтожил его. Тот мир. А мы были на обучении. Вот в Ингуте у нас приезжал один человек, он уже достаточно пожилой, доктор богословия, Трент Хаят. Ему что-то там 76 лет, по-моему, уже. Он совсем с другой эпохи для меня. И вот он говорил о мире, он как американец, он такие слова сказал, которые я как бы особо, ну, никогда так не думал в таком контексте. Он говорил тоже немножко о телевидении. И говорит, в свое время, когда оно появлялось, это телевидение, только набирало обороты, говорит, мы как христиане битву за телевидение проиграли. Я не знаю, ну как мы? Ну потому что вот все вот это происходило в большей степени индустрия кино в Америке. И изначально, кто, может быть, видел старые фильмы, которые Голливуд снимал, там Бен Гур, Комо Гридеш, там, я не знаю, еще какие-то фильмы, они были, ну, такие насыщенные, христианские, очень много фильмов. А потом вдруг что-то изменилось, и они стали то, что мы сегодня видим, продукт. А ведь это большое влияние и воспитание целых народов, наций через все это. Вот, говорит, мы как все время, как христиане того времени, когда нам нужно было встать, противостать или что-то делать, чтобы, ну, сохранить, мы, говорит, ничего не делали. Мы, говорит, битву эту проиграли. Сегодня извращение ума зачастую и больше всего происходит через телевидение. Но вот я так никогда не думал о таких вещах. Вот о таких глобальных вещах. Вот он думал, вот он говорит. Потому что он говорит, как в целом христианство того времени. И, конечно, ну, я не призываю вас думать о глобальных вещах, потому что, ну, как-то вот сложно это представить, да, все. Но знаете, вот каждый на своем месте, вот это вот ответственность. Каждый на своем месте должен. А в целом это вот вытекает в глобальность. Я не думаю, что люди того времени думали вот о таком глобальном. Но нет, если бы каждый на своем месте был тем, кем он должен быть, ну, мир был бы другой. Потому что на нас лежит на каждом ответственность быть христианином в большом смысле этого слова, там, где Бог нас поместил. Вы соль земли. Давайте вернемся дальше к 5 главе Евангелия от Матфея. Надо ее опять открыть. Дальше он говорит: вы свет мира. Часто вот это место немножко неверно цитируют, когда говорят, вы свет миру, говорят. Но здесь написано, вы свет мира. Ну, немного другой смысл, согласитесь? Как понять свет мира этого, да? Говорят, есть там сливки общества. Вот в глазах Бога мы вот те сливки общества, да, вот вы свет этого мира. Постараюсь это объяснить. Псалом. Мы найдем. 13. Псалом 13, с 1 по 3 стихи. как написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Ну да, только безумец может такое сказать, и вот так описано, да, безумцы, которые сказали, нет Бога. И вот следствие того, что человек сказал, нет Бога, отверг Бога, написано, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. И дальше. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились. Сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот человек с небес смотрит на... И что он видит? Он видит сердца людей, видит тьму в сердцах людей, видит пустоту, которая в их душах творится. И видит то зло, которое их влечет, и зачем они идут. И видит других людей, в которых живет Дух Святой, те, которые омыты Иисусом Христом. Он говорит, вот свет мира. Вот Бог смотрит с небес, вот свет мира. И свет мира это мы с вами. И Богу важно, чтобы люди знали о нем. И Богу важно, чтобы мы, как церковь, как те люди, в которых живет Дух Святой, поклонялись, молились Ему. Чтобы мы прославляли Его. Чтобы в наших сердцах была эта жажда и зависимость от Бога. Желание узнать Его волю и жить по Его воле. Вот это свет. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И вот это отношение с Богом, оно должно быть открытым, очевидным. Оно должно проявляться, и жизнь вот эта должна истекать, как реки воды живой. Это удивительно, когда люди смотрят, ну, они даже, мы, может, думаем, не смотрят, они смотрят, они наблюдают. Я уже много примеров говорил, когда люди приходят и спрашивают какого-то совета, ты думаешь, а почему ты ко мне пришел? Ну, потому что, ну, я приду к своему другу, он мне скажет то, что я и так знаю. То, что уже не работает, то, что уже не поможет. А я хочу узнать, вот как вы, почему в вашей жизни так, почему? Мы общаемся со своими родственниками, заметили такую вещь, что они знают, что ну, мы верующие, они много раз слышали, но когда они вот столкнулись с конкретной проблемой, они вдруг, может быть, нам тоже в церковь пойти помолиться? Вот почему вот у вас там трое детей, вы четвертого живете, а у нас вот все плохо с этим? А почему вот вы так вот, ну, раз там и там что-то дружно, а мы вот чуть-чуть у нас сразу же врозь? И они начинают задавать эти вопросы. Я думаю, надо же, ну, я говорю, нужно было этому случиться, наверное, чтобы вы так стали задавать вопросы. Есть возможность говорить. Люди смотрят, люди хотят знать. И еще раз удостоверю вас в том, что Бог сотворил человека для себя. И душа его не успокоится, пока не обретет покой в Боге. Нет другого выхода. Для нас может быть несколько практических советов. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стихе написано, духа не угашайте. Вот так коротко и все. И вообще вот это окончание этого послания, оно там все вот так, такими короткими фразами. Здесь написано, духа не угашайте. А что это значит? Вот как не угашать духа? Как жить жизнью, исполненной Духом Святым? Ну, наверное, очень простые советы, которые вы часто слышали. Первое, это, наверное, не погружаться сильно в суету, да, делать остановки, чтобы остановиться и опять же поразмышлять, кто Бог в моей жизни. А заглянуть в свое сердце, что там творится. Может быть, стоит молиться уже, исповедоваться в чем-то, попросить у Бога прощения и верой принять это прощение. По вере. Идти жить дальше. А постоянно пребывать в общении с Ним, потому что мы сотворены, в нас есть желание уже внутри, Дух Святой. И вот когда Духа угашаем, у нас желание пропадает общаться с Ним. Ну вот, как факт. И если у вас вдруг нет желания читать, нет желания молиться, может быть, стоит помолиться об этом, Господи, я хочу сделать шаг воли, усилия и начать читать. И тут, вы знаете, есть такое интересное, ну вот в моей жизни уже много таких моментов, перепадов было наблюдение. Как только я начинаю читать, так мне больше хочется читать. Это как, не знаю, как вкусное что-то ты пьешь, и хочется еще пить. Ты уже вроде напился, а хочется еще попить. Так и Слово Божие. Его просто надо взять и начать читать. Тут нет какого-то практического совета. Здесь просто надо взять и начать читать. И я понимаю, что иногда, когда мы читаем Слово Божие, оно непонятно, и желание отпадает. Значит, другой шаг нужно сделать. Нужно найти людей, с кем нужно это читать. Кто мог бы помочь, разъяснить, кто мог. Поэтому есть группы библейские. И это очень важно. Это нужно для нас. Это нужно для нашей души, чтобы вот тут жизнь была. Чтобы мы не скатывались опять во внешнюю жизнь, вот эту, которая совсем не жизнь. Читать, молиться, общаться с Богом, просить, открыть сердце ему и прямо вот так, знаете, я говорю, прямо вот так, раз, и вылить все, что там есть. Не что-то держать, прямо взять, вылить все до конца, до остатка. Все, что находится в сердце. Все. Вчера девчонки были наши, такая ночь молитвенная, и у меня уже жена приехала поздно. Я говорю, как прошло? Она говорит, мы вот спрашивали, как прошло. Некоторые делились, что вот помолюсь, и такой мир наступает, покой. Люди, которые вот только-только начинают делать первые шаги, они вкушают это. Ефесянам 4 глава 30 стих написано: «И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». Я не знаю, как можно человека оскорбить? Что-то сделать, что, по его понятиям неправильно, да, там, обозвать, как-то неучтиво к нему отнестись, что-то. Вот у Духа Святого тоже есть, он это личность, которую тоже можно оскорблять своими действиями и поступками. И выше в этой главе написано какие-то действия, там, злоречие, да, там, еще там, воровство, там много перечислений, да, любой грех, это есть оскорбление Святого Духа, который свят, который без греха. Если есть что-то, нужно просить прощения. Если человек оскорбил, что прости, извини, да? Нужно просить. Нужно не оставлять этих вещей. Нужно не думать, что как-то оно само по себе пройдет. Как-то оно... Нужно просить прощения. Нужно приходить, не бояться, с открытым сердцем к Богу, к Отцу. Последнее. Я назвал такая... Это уже не практический шаг, это такая, знаете, как... Мотивация, побуждение. Я назвал это тяжелая артиллерия, которую сейчас хочу применить ко всем нам. Я читал книгу «Четвертое царство», 6 глава. Здесь описываются не очень хорошие события, иногда даже шокирующие события. Я когда читал, думаю, надо же, до чего может человек дойти. Когда о каких-то вещах ты слышишь, что человек то совершил это. Но меня это не удивляет. Это то, когда нет ничего вокруг, когда грех настолько властвует. Да? Но в то же время это не значит, что люди просто не знают другой стороны жизни. Они погибают. Люди не знают истину, не знают, что есть другая жизнь. Они погибают. Вот 4 книга царств, 6 глава, с 24 стиха описывается одно событие. После того собрал Венедад, царь сирийский, все войско свое, и выступил и осадил Самарию. И был большой город в Самарии, когда он осадил ее. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четверть части каба, кубинного помета, по 5 сиклей серебра. Даже это продавали. Представляете, насколько, да, это, насколько голод был, да? Головы ослиные, по-моему, вообще никто не ел, их выкидывали. А тут они стоили целое состояние. И однажды царь израильский, проходя по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумна ли, сточила ли?» Сказал ей царь: «Что тебе?» И она тут рассказывает очень страшную историю, я не буду ее читать. Она рассказывает о том, как они сговорились с другой женщиной о том, чтобы... «А давай, говорит, сегодня твоего ребенка съедим, а завтра моего». Он говорит: «Вот мы так сделали, а она своего спрятала». И говорит: «Иди, как так, моего вчера съели, пусть она своего отдаст». У царя был шок, когда он увидел это. Он разорвал одежду, он был в ярости на пророка от Бога, который сказал, что так будет. И они пошли к пророку Елисею. Это последствия той жизни греха, которая приводит людей. Это последствия. Часто люди говорят, ну где Бог, когда все это происходит? Ну, не Бог это все делает, это люди делают. Люди, не знающие Бога, ведут. Люди, в которых внутри нет ничего святого, потому что там нет Бога. Но историю, которую я хотел говорить, ну вот можете представить, как люди там жили, да, в этом городе, что происходило. О других людях. Вот в 7 главе написано о прокаженных. 4 человека с 3 стиха. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота. То есть вот при входе этого города. Ворота закрыты. Вы понимаете, осада, там войско где-то стоит. Ворота закрыты, люди сидят. И вот, я уже не знаю, как они подошли, эти 4 прокаженных, они сидят возле этих ворот. И говорили они друг другу, что нам сидеть здесь и ожидать смерти? Если решимся нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то тоже умрем. Это, знаете, как вот перепутье, да, вот как камень у дороги. Налево пойдешь, умрешь, прямо пойдешь, умрешь. Вот выбор, да? Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки ночью, да, вот ночь, темно, они идут, чтобы прийти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского. И вот там нет ни одного человека. Удивительно, да, не приходят, а там нет вообще, куда войско делось. А Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесницы, ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, коней своих, ослов своих, весь стан, как он был. И побежали, спасая себя. И вот те прокаженные пришли к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, золото, одежды, пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. Вот как похоже на человека, да? Дайте мне таблеток от жадности, да побольше, побольше. И сказали друг другу. И вот тут вдруг, вот приходит и мысль, что неверно они делают-то, да? И сказали друг другу, не так мы делаем. День этот, день радостной вести. И если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Вот поступок этих людей, вот посмотрите, они в похожем положении находились, вот как и те, вместе, но они нашли выход, они нашли, увидели, что вот есть. И можно жить для себя, как они начали, а потом вдруг остановились и сказали, нет, мы не так делаем. День сегодняшний, это день радостной вести, да, вот это благовестие, слово переводится, Евангелие, да, переводится так. Говорит, пойдемте возвестим этим людям, чтобы они не погибли. И они пошли, и реакция была похожая, как и в нашей жизни. Они не верили. Это подвох. Там нас ждет засада. Мы не пойдем. А потом какие-то там, ну ладно, царь, ну выбора нет, все равно умрем. И вот это понимание людей, если приходит, что выбора нет. Как у прокаженных, выбора нет, куда идти? Сюда идти, тут умрем, тут пойдем, там умрем. Это как про одну женщину, которая привела своего мужа на собрание. Долго лет за него молилась. А он, ну, неверующий. И вдруг он приходит первый раз на собрание. А проповедник вышел, открывает 5 главу Бытия и начинает читать, как там люди жили, умирали. Тот жил, столько прожил, родил тех, кто умер. Тот жил, тех прожил, своих, кто умер. И она сидит, возмущается. Думает, о чем? Надо тут о спасении, о Христе, Евангелии. Он тут родословие перечисляет первого мира. Вышли она с собрания, она идет, и у нее, так, у этого мужчины такие мысли. Тот жил, умер. Я живу, я тоже умру. И покаялся. Вот эта неизбежность, она рядом. И люди живут, вот как бы в осажденном городе, и выхода нет. Если кто им не покажет, если кто им не расскажет и скажет, есть выход. И вот эта ответственность лежит на всех нас, друзья, на тех, не только на миссионеров, не только на пасторов, не только на проповедников каких-то, на каждом из нас. Когда Иисус сказал этому человеку, который был одержим, говорит, иди возвратись к своим родным и близким и расскажи им, что сотворил с тобой Бог. Он просто пошел и рассказал. И зачастую свидетельство, оно лучше, чем простая проповедь. Свидетельство и пример жизни, это имеет огромную силу. Мое желание служить, жить с Богом, поклоняться Богу, молиться Богу, И не отступать от этих принципов, оно огромное свидетельство для внешних людей. И как бы он ни строил маску, как бы он ни показывал вид, что ему это не надо, что у меня все хорошо, на самом деле все не так. Я это глубоко верю, что внутри все не так. Там не может быть хорошо. Там нет Бога. Когда у нас тут было молодежное тоже вот общение, и была вот тема «Выбор», была так мы называем «История души», в конце Вова рассказывал свое свидетельство. И он говорил, как один допекал его. Он ездил, но он жил немножко за городом. И каждый вечер он ездил домой на автобусе. И там был верующий парень, который попадался всегда в одно и то же время. Он говорит, он меня так достал. Я говорю, сажусь в автобусе, он заходит, я раз сплю. Все, чтобы... Но раз, он уже кому-то к другому прислал. Ну, я вроде проснулся. Он раз от того вроде, ну, что-то там раз, я сразу опять сплю. Вот настолько, говорит, он мне надоел. И в один прекрасный момент говорит, не подходи ко мне больше. Мне это не нужно. Он говорит, я врал. Мне это было нужно. И через какое-то время, я покаялся уже. Вот когда я это сказал, мне это не нужно, он говорит, я приехал домой, вдруг понял, что я соврал. Мне это нужно. Поэтому не нужно обращать человеку, что он там, ему не нужно, ему это все, это на самом деле, это маска, это лицемерие. Внутри есть душа, и она жаждет, им нужен Иисус. Пусть Бог вас благословит, укрепит в этом, быть светом, солью, потому что в нас есть Дух Святой. Жить этой жизнью, и не бояться, не стесняться быть этой жизнью, вот христианином. Говорить людям, потому что на нас лежит эта ответственность. День этот, день радостной вести. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. За то, что не просто Ты сотворил нас, чтобы мы жили, но Ты сотворил, у Тебя был огромный замысел, который вот сегодня мы видим, открыт для нас. Ты хотел наполнить нас Духом Святым, чтобы мы действительно могли настолько стать близко в отношениях с Тобой, но ближе некуда. Вот это любовь. Господь, и Ты для нас много сегодня сделал. Но Ты дал нам эту жизнь на этой земле не просто так, чтобы мы теперь жили, наслаждались только общением друг с другом, с Тобой, чтобы мы могли быть теми свидетелями этому миру, что есть другая жизнь, чтобы еще многие могли прийти. Господь, я понимаю, насколько тяжело жить с людьми вокруг Тебя, в которых в голове вот вообще непонятно, что творится. Все так сложно. Столько страхов, столько суеверия, предубеждений, каких-то вот непонятных убеждений, ни на чем не основанных. Господь, и какая ответственность лежит на нас, чтобы показать истину? Господь, и мы очень нуждаемся, чтобы Ты... исполнил нас Духом Святым, чтобы мы тоже не имели страха перед этим, чтобы мы могли открыто свидетельствовать, что мы дети Твои, и словами, и жизнью, делами, поступками, всем. Господь, чтобы в наших сердцах жило поклонение Тебе, чтобы мы искали общение с Тобой, Господь, потому что это важно для Тебя, и это нужно для нас, это жизненно необходимо для нас. Господь, благослови. Благослови, чтобы еще многие, видя вот это, могли действительно сказать, есть Бог. Есть Бог, и прославили Тебя. Прославили и поклонились Тебе, и искали общения с Тобой, чтобы им примкнуть вот к числу избранных Тобой. Господи, благослови, прошу Тебя. Очисти, удали все, что разрушает нас изнутри, то, что вот закрывает Тебя, Господь. Удали это все, помоги с этим бороться, помоги каяться, идти, расти, возрастать. Благослови. Во имя Твое просим и молим, ради славы имени Твоей. Аминь.